движется, как стихотворение, потоком. Живую жизнь сохраняет только первый вариант. Колыма научила меня понимать, что такое стихи для человека. Время сделало меня поэтом, а иначе чем бы защитило? Тайна Шаламова – это подвиг поэта, многократно пережившего свою смерть. Я северянин, я ценю тепло, я различаю, где добро, где зло. Мне нужен мир, в котором есть дома, где белым снегом вымыта зима. Отец Шаламова, Тихон Николаевич, потомственный священник, 11 лет провел миссионером на Алеутских островах. Вернулся в Вологду, служил в Софийском соборе и в других храмах города. Есть три Вологды, историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда, четвертая, честная, христолюбивая Вологда. Нам рушили веру в дела старины, без чести, без меры, без всякой вины, что в детстве любили, что славили мы, внезапно разбили служители тьмы. Нас гнали на плаху, тащили в тюрьму, покорствуя страху в душе своему. Наш спор не духовный о возрасте книг, наш спор не церковный о пользе верик, наш спор о свободе, о праве дышать, о воле Господней вязать и решать. Мы звали к возмездию за эти грехи, и с Господом вместе мы пели стихи сурового Бога, гремели слова. Страданий много, но церковь жива. Может быть, его стихи и память о детстве в Вологде были защитой в безбожном и бесприютном мире его скитаний. До 1924 года Шаламов в Вологде, а с 26 года в Москве учится на факультете советского права в МГУ. Через 3 года Шаламов был арестован за распространение ленинского письма к съезду. Затем Север, лагерь, а потом снова Москва, первые публикации и в 1937 году второй арест за антисоветскую пропаганду, а именно за то, что Шаламов назвал Ивана Бунина классиком русской литературы. Я вышел в свет дорогой Фета, и ветер Фета в спину дул, и Фет испытывал поэта, и Фета раздавался гул. В сопровождении поэта я прошагал свой малый путь, меня хранила Фета Мета, и ветром наполняла грудь. На пушке моего лафета не только Пушкина клеймо, на нем тавро, отмета Фета, заметно Фетово письмо. Нет мелочей в пере поэта, в оснастке этого пера. Для профессионала Фета советы эти не игра. Микроудача микромира могла в движение привести, остановить перо Шекспира и изменить его пути. Хочу заимствовать у Фета не только свет, не только след, но и дыхание, бег поэта, рассчитанный на много лет. Мне всюду было тесно, на сундуке, где я спал в детстве много лет. Тесно в школе, в родном городе, тесно было в Москве, тесно в университете, тесно в одиночке бутырской тюрьмы. Мне все время казалось, что я чего-то не сделал, не успел. Не сделал ничего для бессмертия. Север, Колыма, 14-часовой рабочий день на ледяных приисках превращают Варлама Шаламова в «Смертника доходягу». Говорят, мы мелко пашем, оступаясь и скользя. На природной почве нашей глубже и пахать нельзя. Мы ведь пашем на погосте, разрыхляем верхний слой. Мы задеть боимся кости, чуть прикрытые землей. Стихи Шаламова, лирические и философские, написанные на каторге, за пределами человеческой выносливости, поражают чистотой тона, независимостью от места действия героя. Писать нужно все время, не стремясь обязательно к печатанию. Надо только иметь волю разбередить раны, и ни о каких реализмах думать не надо. Поэзия – дело седых, не мальчиков, а мужчин, израненных, не молодых, покрытых рубцами морщин, 100 жизней проживших сполна, не мальчиков, а мужчин, поднявшихся с самого дна к заоблачной дали вершин. Познание горных высот, подводных душевных глубин, поэзия, вызревший плод и белое пламя седин. Я тогда стал считать себя поэтом, когда увидел, что не могу фальшивить в своих стихах. Правда водила моей рукой. Мама Варлама Тихоновича была человеком крепкой нервной организации, но она не могла слушать музыку по радио. Плакала. Я забыл погоду детства. Теплый ветер, мягкий снег. На земле, пожалуй, средства возвратить мне детство нет. И осталось так немного в бедной памяти моей. Васильковые дороги в красном солнце детских дней. В Вологде кабаны визжали на дворе, блеяли козы, несколько коз. Кошка была единственным домашним животным, которого никогда не было в нашей семье. Ее независимый характер не устраивал отца. Отец мой, родом из самой темной лесной усть-сысольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами несколько поколений, из шаманского рода, незаметно и естественно сменившего бубен на кадила, весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души был человеком чрезвычайно способным. Сама фамилия наша, шаманская, родовая, в звуковом своем содержании стоит между шалостью, озорством и шаманизмом, пророчеством. На склоне гор, на склоне лет я выбил в камне твой портрет. Кирка и обух топора надежнее хрупкого пера. В страну морозов и мужчин и преждевременных морщин я вызвал женские черты со всем отчаянием тщеты. Скалу с твоею головой я вправил в перстень снеговой. И чтоб не мучила тоска, я спрятал перстень в облака. Простые истины усваивают в детстве у матери, у камелька. Я новатор завтрашнего завтра. Все мечты о чуде не несут добра. Прежде всего надо понять небольшую, но очень важную истину. Нет никакого долга поколений. Дети ничего не должны родителям, а родители детям. Каждое поколение не вправе требовать заботу о себе только поэтому. Ты можешь требовать помощь только от государства. То есть государство должно заниматься вопросами семьи. Луна качает море, прилив, отлив качает наше горе на лодке рифм. Я рифмами обманут и потому спасен. Качаются лиманы и душен сон. Стихи пишутся не для того, чтобы по ним изучали природу. Стихи пишутся о душе и только о душе. Луна, точно снежная сойка, влетает в окошко ко мне и крыльями машет над койкой, когтями скребет по стене. И бьется на белых страницах, пугаясь людского жилья, моя полуночная птица, бездомная прелесть моя. У меня не было чувства гостеприимства, потому что дома своего не было. Я понимаю Эренбурга, его любовь к гостиницам. Грязное белье не стимулирует творчество. Я никогда в жизни не вел дневников. Жизнь, правда, сложилась так, что и возможности вести дневник не было. Моим дневником были стихи. Пещерной пылью, синей плесенью мои испачканы стихи. Они рождались в дни воскресные, немногословны и тихи. Они, как звери, быстро выросли, крещенским снегом крещены, в морозной тьме, в болотной сырости. И все же выжили они. Они не хвастаются предками, им до потомков дела нет. Они своей гранитной клеткою довольны будут много лет. Теперь, пробуженные птицами, не соловьиных голосов, кричат про то, что вечно снится им в уюте камня и лесов. Меня простит за аналогии любой, кто знает жизнь мою, почерпнутые в зоологии и у рассудка на краю. 20 лет после освобождения, увы, не отменили чувство бездомности писателя. Печатались его статьи, вышли книжки его стихов. В самиздате распространялись его колымские рассказы. Борис Лесняк писал о Варламе Тихоновиче. Этот человек обладал редкой особенностью. Один глаз его был близорукий, другой – дальнозоркий. Он способен был видеть мир вблизи и на расстоянии одновременно. Проза Шаламова больше, чем литература. В ней художественная правда и правда факта сцеплены, сплетены мертвой хваткой. Я прожил жизнь неплохо, в итоге трудных дней. Как ни трудна эпоха, я был ее сильней. Я не просил пощады у высших сил, у рая или ада пощады не просил. Я был неизвестным солдатом подводной, подземной войны. Всей нашей истории даты с моею судьбой сплетены. Горько было близким видеть и не понимать причин нерасчетливости шаламовского поведения. Он портил отношения с влиятельными коллегами, не доверял своим читателям-почитателям. В 1972 году, когда на Западе без ведома автора стали печатать колымские рассказы, Шаламов опубликовал письмо протеста в Литгазете. «Я честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении 20-го съезда Коммунистической партии в моей жизни и в жизни всей страны. Зачем же я им понадобился в свои 65 лет?» Письмо это страшно разочаровало культурную элиту страны. И Шаламов всю интеллигенцию оптом заклеймил саркастическим вензелем ПЧ, то есть прогрессивное человечество. Я хотел бы так немного, я хотел бы быть обрубком, человеческим обрубком, отмороженные руки, отмороженные ноги. Жить бы стало очень смело, укороченное тело, я б собрал слюну во рту, я бы плюнул в красоту, в омерзительную рожу, на ее подобие Божье не молился б человек, помнящий лицо коллег. Я не верю в литературу, не верю в ее возможности по исправлению человека. Опыт гуманистической русской литературы привел к кровавым казням 20-го столетия перед моими глазами. Для Америки, быстро и наставительно говорил мне новый знакомый, герой должен быть религиозным. Я посмотрел бегло ваши рассказы. Нет нигде, чтобы герой был верующим. Поэтому, мягко шелестел голос, в Америку посылать этого не надо. Я удивлен. Как это вы и не верите в Бога? Не суди нас слишком строго, лучше милостивым будь. Мы найдем свою дорогу, нашу узкую тропу, по скалам за кабаргою выйдем выше облаков, облака подать рукою, нужен мостик из стихов. Мы стихи построим эти, и надежные, и крепки, их раскачивает ветер, до того они легки. И шагнув на шаткий мостик, поклянемся только в том, что ни зависти, ни злости мы на небо не возьмем. Несчастье русской литературы в том, что она лезет не в свои дела, направляет чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает. Искусство не отражение жизни, оно сама жизнь. Дневники и поступки отражают гибельный слом в характере и психике Варлама Тихоновича. Колыма шла за ним по пятам. Мне никто не мешает целых 15 лет делать все, что я хочу. Но я не могу из-за глухоты. Книга. Сейчас книга уходит, и в этом новом мире без книги мне нет места. Я читаю быстрее всех в мире, но эта способность человеку не важна, когда есть телевизор. Дважды распадаются семейные узы писателя. Я верю в одиночество, как в лучшее, оптимальное состояние человека. Каморка на Хорошовке, дом 10, хороша была только тогда, когда Шаламов работал под урчание любимой черной кошки по имени Муха. Выщерблена мира кошачья колыбель, это моя квартира. Шиллерова щель. Здесь нашу честь и место в мире людей и зверей оберегаем вместе с черной кошкой моей. Кошки — фанерный ящик, мне — колченогий стол. Клочья стихов шуршащих снегом покрыли пол. Кошка по имени Муха точит карандаши. Все напряжение слуха в темной квартирной тиши. Страшен был гнев несчастного писателя, когда трехдневные поиски привели его к телу погибшей мухи. Колыма догоняла его все страшнее, лишала слуха, зрения, своего угла. Она загнала творца слова в адское безмолвие дома для невменяемых. Так вот и хожу на вершок от смерти, жизнь свою ношу в синеньком конверте. То письмо давно, с осени готово, в нем всего одно, маленькое слово. Может, потому и не умираю, что тому письму адреса не знаю. Обрезав все отношения с миром, 6 лет я сижу в совершенном одиночестве и ни одного рассказа не выпускаю из стола, боясь подогрева и без того популярности, которой я вовсе не заслуживаю. Вот я и желаю развеять весь этот туман, привести в полную ясность все мои дела хоть на 65-м году своей жизни. Жизнь от корки и до корки, перечитанная мной, поневоле станешь зорким в этой мути ледяной. По намеку силуэту узнаю друзей во мгле. Право, в этом нет секрета на бесхитростной земле. Последние силы Варлама Шаламова ушли на бесполезное сопротивление начальству Дома инвалидов. В 1982 году он умер, обрел, наконец, вечный ночлег, а имя и слово Шаламова ушли в бессмертие. И снись мне так, как раньше, ты смела сниться мне в своем платке оранжевом, в садовой тишине, как роща золотая, приснись, любовь моя, мечтою Левитана, печалью Бетика. Все-таки лучше всего была жизнь с мухой, с кошкой. Лучше этих лет не было. И все казалось пустяками, если муха здорова и дома. Сегодня мне приснилась муха, встретилась мне и сказала: что ты рассказ обо мне не напишешь, я скоро еще приду к тебе. Я забыл погоду детства, теплый ветер, мягкий снег. На земле, пожалуй, средства возвратить мне детство нет. И осталось так немного в бедной памяти моей. Васильковые дороги в красном солнце детских дней, запах ягоды кислицы, можжевеловых кустов и душистых, как больница, подсыхающих цветов. Это все ношу с собою и в любой люблю стране. Этим сердце успокою, если горько будет мне.